Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». И со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Добрый день, профессор. Вы знаете, в конце года принято всегда подводить итоги минувшего года. И я бы хотел, чтобы мы нашу передачу начали с просмотра клипа, который сделала компания, поисковая компания Google, о том, какие наиболее важные слова люди вводили в эту поисковую систему, чтобы искать наиболее важные события, которые произошли в течение этого года. Угу. Давайте посмотрим клип, и потом я задам вопросы.
I am serious, and don't call me sure.
Would you talk about words?
Ну и теперь вопрос к вам. Можете ли вы, как каббалист, сказать, какие слова станут наиболее важными, распространенными, по которым люди будут искать информацию в 2011 году?
Это вопрос.
Да, вопрос серьезный.
Я думаю, что и 2010, и 2011, и вообще все последние годы, они проходят под знаком общего вопроса, что с нами происходит. То, что человечество вошло в какой-то такой очень серьезный, очень мощный рывок вперед, только неизвестно куда. Но мы видим, как нас куда-то засасывает, вовлекает огромные катастрофы, которые учат нас тому, что может быть вообще еще и больше. Мы никогда с таким не сталкивались, с таким, по крайней мере, с такими мощными и с такими частыми вызовами природы.
Это действительно так? Я, в принципе, не делал анализ, да, такой, мне кажется, прошлые тоже века, тысячелетия тоже были землетрясения, какие-то войны постоянно были.
Мы всегда думали, что все-таки мы можем как-то от них справиться, уберечь. Ведь человек всю жизнь, всю свою историю, всю свое развитие бросает на то, чтобы обеспечить себя безопасностью на будущее. И в первую очередь это от природы. Холод, жара, всякие громы, дожди, там всякие проблемы экологические, наводнения, засуха. Он все время создает для себя вместо всего этого искусственный климат, искусственные какие-то... он накапливает энергию, он накапливает пищу и так далее. То есть человек, он как животное действует, по сути дела. Но разумное животное, то есть у него в руках огромные есть силы, возможности. И мы... В процессе нашей цивилизации все время хотим создать лучше наш дом, лучше наше окружение, все безопаснее, надежнее, здоровее и так далее. И в итоге мы получаем совершенно обратную реакцию. Вот этому неприятному, я бы сказал, обнаружению всего-всего нашего, всех наших усилий, это самое главное, что мы вообще обнаруживаем. Это самое главное. Мы вдруг увидели, что вся наша цивилизация, весь наш прогресс, все, что мы строили раньше, мы получаем плохое общество, озверевших людей, угрожающую нам природу, с которой мы не способны справиться.
Да, это уже осознание, в принципе, есть.
Что... Вот это самое главное. Мы думали, что мы сделаем себя... безопасными, надежными, успешными, изолируем себя от всевозможных проблем, неожиданностей. А это наоборот. Вдруг обнаруживается, обнажается как какая-то огромная проблема. И все мы оказываемся как маленькие запуганные зверьки перед вот этим вызовом природы и вообще всех... всего нашего даже созданного нами, человеческого общества, созданного нами экономического, вот этого вот всемирного образования, всемирной системы финансовой. То есть мы в итоге, наоборот, видим отрицательный результат всех наших усилий. И вот это, пожалуй, самое востребованное, я думаю, самое неожиданное и самое главное, то, что человечество сегодня... интересует, то, что человечество сегодня пытается понять, как-то изучить и как-то с этим справиться. Мы не знаем как. На сегодняшний день кризис не преодолен. Завтра могут быть катаклизмы еще хуже, чем вчера. Семья в разладе, наркотики и террор покрывают мир. Я думаю, что положительного итога прошедшего года нет. Кроме вот таких вот положительных в кавычках итогов, но это как вот выкрылись вот такие вот...
То есть вы не видите в плане духовного развития, что человечество как-то продвинулось?
Да, но это к осознанию зла, к осознанию своей слабости, из которой, конечно же, есть путь дальше. Положительный. То есть и это тоже положительное ощущение своей слабости, ничтожности. В принципе, человек должен в этом убедиться, в осознании зла своей природы, потом для того, чтобы ее уже исправлять. Но пока, конечно, это еще по ощущению по-нашему еще не положительные результаты.
Мы видели, что сейчас по этому клипу, в принципе, мы видели, как люди искали, какие события. Но я понимаю, что вы, конечно, не пророк, вы не можете сказать, какие события там будут в дальнейшем году, поэтому тяжело сказать, наверное, какие там события будут искать. Обычно они еще как бы не произошли в нашем материальном мире.
Нет, но все равно. Можно сказать,
но
что...
Ну, в случае, что будут люди искать?
Я надеюсь, что уже в этом году, в 2011 году, люди будут больше искать действительно не увлечения. Конечно, все равно будет и футбол, и все эти прочие мелкие такие увлечения человечества. От этого никуда не денешься. Я ни в коем случае не пуританин, и не собираюсь читать тут никакие морали. Естественно, это все надо человечеству. Но люди все больше и больше одновременно с этим будут искать все-таки серьезно ответ на о своем будущем. Для чего мы существуем? Ради чего мы существуем? В чем причина того, что мы так существуем? И как нам выйти из этих всех проблем? И главное, если существовать, то на самом деле ради чего? Давайте начнем спрашивать себя серьезно. Для чего стоит жить? А не просто как бы прожить, чтобы было бы комфортней, так по-животному тихо, спокойно и все. Давайте спросим чуть повыше. Я надеюсь, что человечество начнет это делать.
Окей. Следующий вопрос. Как технологии помогают демократии? Каким будет электронное правительство, если позволят голосовать через интернет? Спрашивает вас Андрей из Сталина.
Это зависит, конечно, если позволят, и на самом деле будет абсолютно независимое голосование. Вопрос остается все-таки в том, как они себя будут пиарить, как они себя будут рекламировать, все эти кандидаты в правительство, в президенты и так далее. Ведь дело в том, что народ, он падок на всякие подделки, что называется. И поэтому тут нельзя сказать, видите, кто шире улыбнется, более белозубой улыбкой, кто рассмеется, более громко продемонстрировал свою полную уверенность и, так сказать, показывая ее всем, пытаясь привлечь к себе, притягивая своей независимостью, силой и так далее, народ, массы. Это же все игра. Поэтому я вообще не верю в эти выборы. Ни в каких вот таких вот масштабах народа, государства или человечества. Ведь люди избирают то, что они понимают. То, что им показывают. То, что перед ними играют. Поэтому между этими выборами, которые они делают, и между теми, кого надо на самом деле было бы выбирать, есть огромная пропасть.
То есть вы не верите, в принципе, в интернет как средство
Нет,
такого независимого
выбора? Нет, я верю в это. Я говорю, что даже если будут эти выборы независимые, то масса выберет то, что она понимает. Ей вот Голливуд и всякие там богатые фирмы преподнесут какую-то красивую упаковку, это она и выберет. И больше ничего. И потом также с правительством. Правительство будет делать все, что ему надо, а перед массами работать на показуху совсем в других одеяниях, так как и делают все правительства. И поэтому так же и будем продолжать крутиться до тех пор, пока сами люди изнутри себя, не через верха, а изнутри себя, не поймут, что им необходимо совершенно иное общество. И тогда они уже не согласятся вообще с этим правительством. И тогда поневоле пройдут в правительство люди, которые будут вести человечество уже к совершенно иным ценностям. Но это зависит только от общества. При доступных, правильных, электронных, интернетовских вот таких вот выборах.
Вообще, с точки зрения каббалы, существуют какие-то методы, правила, как выбирать лидера? Не знаю, есть какие-то примеры в истории, может, вы знаете? Как вообще надо выбирать?
Лидера выбирают потому, как он себя зарекомендовал в своей предыдущей жизни, не в прошлой жизни, а то, что он собой представляет, как он работает, как он обучает народ, как он ведет себя с ним, каким целям он, ценностям он ведет массы. В этом и лидер должен оцениваться, ощущаться, измеряться. И по его прошлым, естественно, заслугам он должен проявлять себя. Лидер должен сам выходить в лидеры. Что значит выбирать? Но есть, допустим, у нас... Понимаешь, в чем дело? Что я хочу сказать? Что если народ правильно воспитывается постепенно, с помощью вот этих лидеров, которые растут снизу, то тогда этот лидер, естественно, и с народом проходит вперед. Еще раз, извиняюсь. Допустим, у нас свободное общество. Электронные, свободные, прозрачные выборы. Угу. Нет никакой возможности ничего сделать. Да. У тебя среди народа возникает несколько людей, там 20, 30, хоть 200, 300, неважно, кандидатов, которые должны вести народ к лучшей цели. В принципе, это называется лидером. Да? Ведь что значит президент? Он заявляет, я сделаю для вас хорошую жизнь. Угу. Безопасный, надежный, питание, отдых, пенсии и так далее, отпуск. Угу. Ну, то есть, короче говоря, он обещает им хорошую жизнь. Одним словом. Угу. Так?
Да.
он должен, этот лидер, и вообще все эти лидеры, показать это на своих предыдущих, в своих предыдущих действиях. Не может быть такого, что он нигде себя не проявлял, и вдруг его вытаскивают, вот мы хотим эту куклу. Угу. Он должен это показать. Угу. Это первое. Второе. А что значит показать? Он должен своими действиями на том уровне, где он находится, уже заранее идти в народ. Уже заранее показывать народу, что на самом деле необходимо. И он должен это делать в действии. В действии. И тогда его выбирают по его работе, по его действиям, а не потому, что он говорит. Вся эта предвыборная кампания, она никому абсолютно не нужна. Ее надо только просто запретить. Вот приходит время, по итогам того, что у людей сложилось впечатление о таких-то людях, угу. И никоим образом никак иначе. Они просто идут и за них голосуют. Если общество подготовлено этими лидерами, соответственно тому, что они смогли добиться, что они смогли сделать, как они себя смогли проявить, подготовлено, значит, общество проголосует за этого 20%, за это 50%, за это 30% и так далее. И все. Надо снизу работать, а не сверху. А сейчас, если ты мне дай пару миллиардов, я из себя сделаю лидера какого угодно. Фашиста, пацифиста, правого, левого, чего угодно. Ты только дай мне деньги. Больше ничего не надо. Я дурманю массы, все пойдут за мной. То есть, какие же это выборы? Выбирается не человек. Выбирается сказка. Mm-hmm. Какой-то образ, который вокруг него создали пиарщики.
Да, это интересная тема. Не хотелось бы мне сейчас углубляться, потому что действительно
нет, у меня возникло много вопросов. Нет, просто выборы должны быть совершенно иные. Совершенно не в этом.
Окей, наверное, может, сделаем отдельную передачу вообще по выборам. Как должен избираться предводитель? И были ли какие-то примеры в истории вообще, как выбирались люди?
Так выбирались в Израиле, когда-то в Древнем Израиле люди. И Санедрин, это общество, такое верхушка мудрецов, которая управляла государством, и цари. Цари выбирались пророками. То есть самый большой мудрец выбирал царя.
Не было такого, что вместо царя, который умирал, становился его там сын, родственник? Не было такого?
Бывало и такое, но только если это одобрял пророк. Пророк – это великий каббалист, который был на уровне связи с высшими силами.
А это был пророк один или было несколько?
Как правило, это один.
Ему доверяли люди?
Да, конечно.
Окей. Следующий вопрос. Кто управляет сознанием толпы? Можно ли подчинить себе управление мозгом другого человека? Может ли каббалист управлять сознанием масс? Спрашивает Дина из Беларуси.
Нет. Каббалист не может управлять массами, потому что это противоречит общему принципу мироздания. Человечество само должно дойти до осознания своего зла, само должно потребовать своего исправления и ни в коем случае не должно быть ведомым насильно, вне своего согласия, вне своего осознания. Потому что цель творения заключается в том, чтобы все мы пришли к постижению Творца сознательно, реально, явно. Это первое. Далее. Могут ли каббалисты управлять не массами, допустим, а просто отдельными личностями или какими-то событиями? Тоже они себе никогда этого не позволят. Не может человек этого делать, потому что таким образом он входит в противоречие с высшим управлением. Поэтому он тут же теряет свои силы, если он только духовные силы, если он только пожелает, хотя он не может это пожелать, это противоречит его духовной природе. Ну, допустим, если бы он пожелал бы что-то сделать против природы.
А, то есть, да, не только в действии, он даже пожелать такого не может.
Да.
То есть такая даже мысль не может прийти.
Да, да. Ну, я объясняю людям, которые не понимают состояние каббалиста. Теперь, может ли один человек управлять другим? Конечно, да, чисто психологически, в уровне нашего мира. Наш мир находится в области эгоистического использования наших свойств. Поэтому мы можем, те люди, которые находятся в нашем мире, да, многие из нас обладают, конечно, очень большими эгоистическими силами и могут влиять на других людей, подчинять их себе. На этом основаны очень многие такие методики, КГБшные в прошлом и вообще во всех странах мира. Это используется и правительством, и социологами, и политологами. управление толпой и так далее, обработка мнения общественного. Так что это все используется, но каббале это не имеет никакого отношения.
Нужно пояснить, вот, у вас есть несколько миллионов учеников. Вы, да. То, что вы говорите, они, в принципе, делают, они думают об этом и так далее. Это не называется управлять сознанием масс?
Нет.
Пусть даже, там, не знаю, в хорошую сторону, пусть вы хотите, чтобы вы были там хорошими
случае.
Людьми.
Я их только развиваю. Я им преподаю, как какой-то преподаватель в университете преподает им науку. Я им преподаю. И мы вместе с ними обсуждаем каждый момент, и каждое движение их вперед, оно построено на противоположности, плюсы и минусы, которые они ощущают. И всегда у них существует свойство проверки, анализа, синтеза всего того, что они проходят. Они ни в коем случае не должны мне верить слепой верой. Они должны проверять себя и меня. Они не согласны со мной, они находятся в противоречии со мной, они находятся даже в ненависти ко мне. Я это знаю, я это чувствую, я это понимаю, потому что я также таким образом относился к своему учителю. То есть это естественные процессы познания, которые проходят в человеке. Так что здесь, в каббале, человек строит себя абсолютно самостоятельным, независимым. Каждый, хотя их несколько миллионов. И поэтому ни в коем случае здесь не возникает зависимости от учителя. Есть зависимость только в том, что ты получаешь от него знание. Но это знание тебя ни к чему не обязывает. После того, как ты это знание от него получил, вот после этого ты начинаешь оценивать его, это знание, принимать его, реализовывать в себе или нет. И реализовывать в себе это очень непросто. Это против всего твоего естества. Поэтому тут нет никакого подчинения учителю, а наоборот. Все строится в противоположности, в противоречии с ним.
То есть это как, наверное, как нельзя заставить человека полюбить насильно? То есть
вот,
что-то похожее
вот
с этим,
да,
можно сравнить?
Может быть. Да.
А что значит тогда управлять массами? Это значит против их желания?
Нет, противоуправлять массами это, да, когда ты эгоист, ты используешь их эгоистические тенденции, желания, свойства, цели, и ты умеешь ими манипулировать, указывать им свои цели, доказывая, манипулируя так, что им эти цели кажутся добрыми, хорошими для них. И они выполняют это движение.
Ну, это тяжело проверить, так можно сказать про каждого человека, ведь его не видим, мы его намерения. Взять можно того же каббалиста и сказать, что он там все это делает ради денег.
А он тебе
всего
показывает путь к высшему, который противоречит всему твоему существу. И объясняет тебе, что все это тебе противоречит. И ты это видишь, и сопротивляешься этой цели. И не хочешь ни этого каббалиста, ни эту цель. Ты их ненавидишь обоих, потому что ты эгоист. А он тебе говорит, ты должен любить других. Ты должен быть связан с другими. Ты должен отдавать другим. Он не замыкает ни в коем случае тебя на себя.
И он показывает пример? Тоже? Должен показывать пример?
Если ты увидишь его пример, потому что вся работа, она внутренняя. В том, чтобы переделать свое отношение к другим,
вот
с эгоизмом.
Это мой вопрос,
на отдачу.
Как это все увидеть?
Если никак не увидишь. Только в той мере, в которой ты исправишь себя. А до этого ты все время будешь с ним в противоречии. Ты будешь ощущать себя и его как двух противоположных людей. Очень трудно принять каббалиста как учителя, как высшего, как доброго к себе, как надежного. Очень трудно. И он сам действует все время так, чтобы оттолкнуть тебя от себя.
То есть вывод такой, что каббалист не может управлять массами?
Не только не может, не желает, не хочет, ни в коем случае не пойдет на это никогда. Это противоречит духовному развитию мира. Потому что при духовном развитии мира каждый человек и весь мир должен стать подобными Творцу. То есть абсолютно самостоятельными. То есть о подчинении, наоборот, не может быть никакой речи, ни одного шага к ней.
Может, подчинение или там управление, но в хороших целях. Может,
нет, такое быть? Ни в коем случае. В хороших целях не может быть никакого подчинения. Ни в хороших целях, ни никак. Потому что хорошее – это значит абсолютно самостоятелен каждый, и каждый растет до уровня, до высоты Творца.
Спасибо. Значит, следующий вопрос. Недавно прочитал информацию, спрашивает Анатолий из Донецка. Значит, он сначала прочитал информацию, а потом он задает вопрос. Что Всемирную организацию здравоохранения серьезно тревожит высокая распространенность депрессии. К которая стала основной причиной неявки на работу и вышла на второе место в списке болезней, которые приводят к потере трудоспособности. Если депрессия будет распространяться такими темпами, то в ближайшие десятилетия она вполне может парализовать экономику мира.
Да. Вот
есть ли в Кабале, он спрашивает, есть ли в Кабале рецепт для решения этой проблемы? Ну так он говорит конкретный, только что нужно делать?
Во-первых,
как в аптеке.
Можно только радоваться тому, что экономика мира, она уменьшится, мы станем меньше вредить природе, мы станем меньше производить, естественно, будем производить самое нужное для нас, и при этом жизнь станет здоровее и веселее, не будем гнаться по 20 часов в день, в сутки, за какими-то ненужными нам всякими вещами. Это одно. И второе, что мы, естественно, не будем употреблять эту страшную пищу и прочее, прочее. Это во-первых. Во-вторых, депрессия, она на самом деле уже сегодня первая болезнь в мире, потому что мы неправильно ее прогнозируем. Мы неправильно ее диагнозируем. Ведь депрессия – это любое маленькое понижение тонуса человека ниже нормы. А норма – это тоже у нас уже не норма. Это уже депрессия. И потеря трудоспособности, она сказывается вообще во всех. Так что тут даже и говорить нечего. Это не учитывается никак. Но дело в том, что от депрессии никуда не уйдешь до тех пор, пока человек не обретет ответа на свой вопрос, для чего я существую. Это основная причина депрессии. Человек спрашивает, стоит ли мне жить. Жизнью расстаться не может, а жить нет ради чего. Ни для детей, ни для семьи, ни для себя, ни для человечества, ни для мира, ни ради будущего. Нет ради чего, нет цели, которая бы притягивала и светила бы издали.
То есть, получив ответ на этот вопрос, это является решением
только этой проблемы? Только это является лекарством от депрессии. И они чего другого ты не можешь предложить.
Каббалисты, они тоже болеют этой болезнью?
Каббалисты болеют депрессией в начале своего пути, пока они не обнаруживают цель. Обнаружив цель, они устремляются к ней радостно, с песней к счастью.
Я вообще, на самом деле, никогда не ощущал эти все явления, депрессия. Посмотрел недавно фильм. Действительно, страшная вещь. Там показывали там у одного мужчины, жена постоянно была в депрессии, там пятеро детей и так далее. Кошмар. То есть человек лежит в постели, практически никуда не встает.
А нет энергии.
Да, то есть просто как будто бы батарейки просто сели и все.
Да.
Страшная вещь. Надо найти ответ на вопрос, для чего я живу, и вы говорите, что
все пройдет. Только лишь если этот ответ будет достойной жизни, когда цель будет притягивать. И давать тебе энергию. Только для этого.
Ну и какой ответ он найдет? Какой ответ?
Ответ, когда он узнает, что впереди существует вход в высшее существование, сегодня, сейчас, здесь, практически в этом мире, он сможет раскрыть этот высший мир и в нем существовать. Для этого мы существуем сейчас, сегодня. И именно мы существуем поэтому в депрессии в наш этот век, депрессивный век особый, никогда не было такого состояния. Вот. Для того, чтобы подняться из этой ступени в следующую ступень.
Ну, на самом деле,
если бы мы были довольны сегодняшним состоянием, мы никогда бы не подумали о следующей ступени, о следующем измерении.
Я поэтому и выбрал этот вопрос, потому что я вокруг себя мало вижу людей вообще депрессивных, может, они так скрывают, не знаю. Но меня это просто поразило, как бы второе место в списке болезней, люди практически не приходят на работу. Что будет дальше, как бы, если они не найдут этот ответ?
Нет, они найдут этот ответ. Специально в человеке возникает это свойство. Чтобы он вышел из себя. Чтобы перестал существовать бездумно. Так существовал на протяжении тысячелетий. Сейчас мы должны выйти на уровень такого существования, когда мы явно видим, для чего существовать. Мы должны подняться над временем. Над временем, над жизнью, смертью. И увидим, насколько это тянет вперед.
На самом деле, я вначале даже не поверил, потому что вокруг выйдешь, все люди как бы веселятся, все
нет,
нормально.
Нет, они не веселятся. Абсолютно. Если ты копнешь любого человека, ты увидишь просто темноту, бездну такую, мрак.
Окей, у нас еще, по-моему, минута есть, и мы... Последний вопрос. Сообщение из вашего блога. Мне говорят, что нет времени.
Ну, так нет, скругляйся.
Окей, хорошо, ладно, тогда мы подведем итог. Спасибо вам большое за ответы. Действительно были интересные ответы. А вам, дорогие телезрители, еще раз хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. И насколько возможно, я выбираю оттуда все эти вопросы. Наши передачи не так часто проходят, но то, что можно, в принципе, стараемся ответить на все вопросы. Тогда мы следующую передачу начнем именно с этого вопроса, с вашего блога. Спасибо и до свидания.